Так. Ну, во-первых, ребят, поздравляю. Мы так взбутетенили, пошли такие круги по воде, по средам, по пространствам, что нас заметили. И заметили не только сущности мелкие, не только те, ну, средние, может быть, которые вполне дружелюбные, с людьми не против взаимодействовать, но и сущности более масштабные, которые вообще-то живут в глубинах. И даже, честно-то говоря, самые откровенные сущности нижних зон. И зон противозаконных, и самых низов зон законных. Но там в подвалах тоже есть такие пространства. Есть такие пространства. Кто там живет? Не обязательно это вот те самые сущности нижних зон, которых мы все и побаиваемся, и не случайно, которые деструктивны по самой своей природе, которые антиэволюционны. Но там еще и есть вполне законные сущности, которые работают, хотя им очень трудно в этих плотных средах, с нехваткой информации, с другими проблемами, но они есть, они и работают. Но есть еще одна категория сущностей, как рожденных, так и эманационных, огромного масштаба. Но они полностью оторвались от своих предназначенческих программ. Они не слышат токов. Они уже оказались абсолютно изолированы. Те пространства, где они находятся, не пропускают токи закона. Их не слышно. Туда не проходят чистые пранические потоки. Даже если проходят, их там уже никто не воспринимает. Воспринимается только вторичная, третичная, в общем, уже псевдопрана. В этих плотных пространствах вполне могут оказаться сущности огромного масштаба, которые когда-то участвовали в программах эволюционных, но просели, пространство сгустилось, и так или иначе они есть. И вот сейчас, когда пошли вот эти вот круги по воде от наших занятий, они стали к нам присматриваться. Я тогда подумал, такой огромный масштаб. Не получается ли, пообещал мышонок не обижать кота? Ну, во-первых, не обижать. Развидеть их, а им нас, уже нельзя. Это случилось. Защищаться от них, ну, бессмысленно. И дело тут не в том, кто кого обижает, а кто что может, мог бы сделать. Если тончайшей ниткой, микроволокном в такое пространство удастся провести ток закона, удастся провести настоящий чистый пранический поток, это огромная задача. Эти сущности могут не помнить вообще, к какой зоне они относятся. Они не слышат токов своих зон. Но нам уже некогда их бояться. Они из глубины на нас смотрят. Ну, пока что не взаимодействуют, но, в общем-то, могут. Ну, а теперь немножко вернемся вот к тому, с чего мы начинали. Насчет фантомных оболочек, которые так или иначе носят сущности, или, может быть, они в значительной степени состоят из фантомного материала. Как это все происходит? Вот уже есть люди, уже родился восьмой мастер, уже появились субстанции, среды, которые в разных пространствах начинают заполнять их, начинают функционировать. И, естественно, люди в своей традиции начинают надевать на сущности, которые им нужны для взаимодействия, те или иные фантомные оболочки. Время меняется, ситуация меняется, традиция косна, она, возможно, остается. Остаются в первую очередь малотрансформирующиеся фантомные оболочки, которые заселяют уже совершенно другие сущности. И если это так до бесконечности и продолжается, начинается вот это самое сгущение пространства, сплющивание. Задача так и не решена. Ее отложили на какой-то другой срок. Или просто, может быть, даже забыли. Пространство сплющивается, становится все плотнее. Да, с точки зрения огромных диапазонов это пленка, но пленка непроницаемая, мутная или вообще непрозрачная, твердая. Но там все равно находятся сущности. От того, что в составе их тел полно фантомного материала, они и не умирают, и не живут. Туда тоже не проходят никакие токи, и эти пленки создают вот такие вот бесконечные преграды. В некоторых таких пространствах идет отток в нижние зоны. Некоторые просто находятся в таком, ну, своеобразном анабиозе. Но стоит прийти нужному времени, что-то сдвинулось, они оживают, ну и ведут себя не очень хорошо, поскольку они могут уничтожать отнюдь не отмерший материал, а покусывать живое. Или сдавать этот материал туда, в нижние зоны, своим, так сказать, хозяевам-покровителям. Ну, мне очень не хочется тут нагонять волну страха и тревоги. Все не так страшно, не так плохо. Просто когда мы попадаем в такое вот сплюснутое, слежавшееся пространство, обыкновенно нам будет очень нехорошо. Начинается депрессия. Нас сдавливает, нас окружает. И, конечно, есть очень много способов как-то с этим бороться. Более успешно или менее успешно. Оказывается, есть такая версия, что вообще депрессия возникла как эволюционный механизм, еще в животном мире. Состояние такой вот подавленности, бездействия позволяло животному, находясь, ну, в относительной неподвижности, иметь шанс пересидеть неблагоприятные условия. Ну, у нас, кроме этого, есть еще и рассудок, по крайней мере, ну, сознание. Поэтому вроде бы как депрессия дана нам для того, чтобы передумать, переразложить по полочкам, рассудить, что делать с нашими проблемами. Те, кто не по книжке знают, что такое депрессия, сейчас же мне скажут, в это время и не думается. Не знаю. И в то же время, если попал в это пространство, можно попытаться оглядеться по сторонам. Можно попытаться дойти до дна, оттолкнуться от него и снова всплыть. И, наконец, медитировать, потому что из бездны воззвав. Разные народы в разные времена, прекрасно понимая, что сущности далеко не все доброжелательные и далеко не все помогают, тоже изобретали разные способы. Сейчас я хочу поговорить вот о вибрациях. Мы сами даже не знаем, что умеет наша сущностная составляющая и вообще наши тонкие тела. Медитируем, стараемся вырастить новые рецепторы, обрести иные органы чувств или вспомнить те, которые у нас на самом деле есть. Потому что заваленный в забое, попавший вот в такое место, способен, так сказать, подавать сигналы. Ну, как заваленный в забое бьет киркой. Как можно мигать каким-то вибрирующим способом, так сказать, фонариком, посылать вибрации. И вот о вибрациях. Те самые древние люди, которые придумали для себя музыку, они ведь не только развлекались, не только справляли праздники. Они с помощью этих звуковых вибраций тоже старались расправить, выпрямить, раздифференцировать окружающие их пространство, населенные самыми разными сущностями. И вот сейчас я принесу очень незатейливые такие народные инструменты. Ну, сами понимаете, какой я музыкант, никакой. Но все-таки, чтобы услышать эти звуки и, может быть, попробовать их тоже извлечь. Сейчас тащу свою корзинку. Вот один из простейших инструментов, который известен не только у нас в России, в Венгрии, у некоторых других славянских народов, это жалейка или брелка. Ну, конечно, это новодел, а трость вообще эбонитовая. Так, конечно, бралась деревянная. Сейчас, в общем-то, лингвисты, музыканты ведут споры, почему, собственно, она жалейка. Жалейка плачет, пожалеть. Ну, во-первых, не так уж она и плачет. Это скомороший инструмент, и ее рисковатый голос иногда даже, в общем, звучит, ну, я бы сказал, издевательски, и смешно, и задорно. Но вместе с тем, вот она жалейка. Некоторые лингвисты относят это название однокоренным, считают со словом «жальник», то есть могила, кладбище. Играя на этих инструментах, провожая своего умершего, наши предки расчищали пространство, отгоняли злых сущностей, освещали путь, расчищали путь для своего усопшего и нормализовали пространство, из которого он ушел. Так или иначе образовалась дырка. Ну, на самом деле, еще раз говорю, это, конечно, новодел, и таких жалеек у наших предков не было. Ну вот, дай бог мне собраться, я потом всем дам ее попробовать, как она звучит. Моя, в общем, ну, сотрудница, когда услышала звук этой жалейки, сказала: первый раз слышу, чтобы инструмент так бранился и ругался. Загнали в основном соседей. Ну, вместе с тем, по-моему, этот звук не может не работать.
Работает.
Ну, это настоящий коровий рог. Трость, конечно, эбонитовая, а пищик вообще пластиковый, но рог действительно коровий. То есть поет, конечно, трость, но направление у звука именно из этого рога. И он дает мощность звуку. Но не у всех инструментов такая задача – задать направление, прочистить путь, может быть, пробиться или уж отогнать.
Ну, а кому-то отогнало сейчас точно, я просто видел.
Ну, не виноват. Да, это действительно так, я потом ее всем дам попробовать, только там важно вот мягко подать, и вот от диафрагмы, тогда она вот заревет и запоет, а иначе она заквакает. Ну, ладно. Есть такой очень забавный инструмент – окарина. Причем, оказывается, итальянцы произносят примерно окарина, потому что это у них созвучно со словом «гусь» из-за формы инструмента. А в русском языке стали произносить «окарина», потому что это глина, и она, естественно, обжигается в печи. Вот пусть меня побьют физики и теоретики музыки, но вот видите, камера закрытая. То есть у звука нет направления, как нет направления у пульсирующего сердца. Она призвана мягко раздвигать пространство, находясь в какой-то точке. Кстати, изначально инструмент считался женским. По крайней мере, Шлиман при раскопках Трои нашел практически вот такие окарины. У них были вот такие вот колечки здесь, чтобы, значит, пастушка повесила на хитон и, значит, овечек пасти. в горы, а мужики, небось, заняты какими-нибудь военными действиями. А она горюет, тоскует и прокладывает, так сказать, пульсирующую такую волну. Жду тебя, хочу тебя, вернись, не погибни, слышу тебя, зову тебя, оберегаю тебя. Как звучат окарины, у них очень мягкий земляной звук. Современные окарины это сделали питерские мастера, фактически, ну, такой же строй, как у нормальных современных музыкальных инструментов. У классической древней окарины пентатоника, причем именно у окарин минорная. Ну, это, видимо, было важно, потому что минорный лад считался катарсическим, очищающим, освобождающим. Самая моя любимая, самая первая окарина делал хороший мастер московский. Сейчас, думаю, его уже живых нет, он тогда уже был не молод. Интересно, что он не знал нотной грамоты, строил их по слуху, но почти всегда они у него пели достаточно складно. Причем он делал и вот такие маленькие, и десятипальцовки. Вот у этой совушки необыкновенно ласковое уханье. На самом деле у окарины есть какой-то предел размера камеры. Еще больше, еще ниже звук, уже не поет, только шипит. Но вот этот кот, он у мастера в печке потек. Так нечаянно получилось. Поэтому он поет, но в то же время немножко плачет. Такая вот окарина, тоже кот Баюн, того же мастера, я потом поближе всем покажу. Вот, она сделана в технике задымления, что придает ей такой вид, как будто это уже не новодел, а прям, наверное, откуда-то выкопали. Ну, разумеется, это недавняя вещь, но голосок тоже неплохой. Вот, и, наконец, окарина... Вот это вот предел размера камеры, которая все-таки поет, но уже шепчет. И шепчет она. Вот это действительно что для сущностей.
вниз.
Вот. Но иногда и для разгона, и для того, чтобы вот куда-то достать, используются инструменты с очень высоким, очень пронзительным звуком. Не случайно часто военная музыка сопровождалась металлическими флейтами. Пронзительный звук. Но то военная музыка, вот эту совершенно сумасшедшую свистульку, но она при этом, между прочим, окарина. Она четырехпальцовка даже. Мне подарили в музее. Долго играть на ней нельзя, но, во-первых, это невозможно слушать. Во-вторых, берестяной мундштук очень быстро от дыхания мокнет. Но мы все равно ее долго слушать не сможем, а я не смогу долго играть. Такой это звук. Но пронзает. И, наконец, тоже достаточно известный инструмент, просто он, ну, вот такой менее известный. Это варган. Варган чем интересен? Поет-то фактически человеческое тело. Потому что сама по себе это самая расшива, из чего бы она ни была сделана, металлическая, деревянная, костяная, как у древних людей. Ну, что там звук-то? Все. То есть фактически в струнку превращается все тело, дыхание в первую очередь, легкие. Но вот это такой варганчик, который не надо прижимать к зубам. Но потому что зубы у меня, например, плохие. К сожалению, я ее немножко повредил. Она теперь вот дребезжит. Нечаянно она из пенала выпала у меня в кармане. Кстати, у разных народов, а вовсе не только на севере или вот наоборот на Дальнем Востоке, были такие инструменты. Русский вариант назывался зубанка. Зубанка, потому что к зубам надо прижимать. Один мой приятель уверяет, что если поиграть на варгане, проходит головная боль. Я говорю, а может, начинается? Но у него вот проходит. Вот такие вот способы звукоизвлечения. То есть мы дышим, мы вроде как с собой играем. В том числе на варгане даже резонирует все тело. В зависимости от того, как поднимается небо, как работают легкие диафрагмы, звук меняется. Я просто не смог это должным образом показать. Но вот не мог не показать вот эту смешанную игрушку насчет того, что здесь... Она умеет тихонько посвистывать. Выполнена она в форме бабочки-бражника. Ну, видимо, потому, что бражник мертвая голова умеет пищать. И, кстати, пищит он действительно хоботком. То есть, можно сказать, у него есть голос. Но это не голос, конечно, а вот такой писк. И вот какие-то остряки сделали такую игрушку, правда, такого противного цвета, в которую не надо дуть, ничего все равно не получится. А чтобы она запищала, засвистела, ее надо как следует раскрутить. Но мне обычно просто не хватает злости, чтобы раскрутить ее должным образом, чтобы она запищала. Что забавно, на это откликаются дети воздуха. Им нравится, они играют. Вот. Ну, не все я вам дам в руки, потому что к некоторым я отношусь очень с большой нежностью. Вот эта совушка, она треснутая. А вот эту всю компанию, ну, а варган, потому что он Во-первых, я его слюнявил, а во-вторых, он поврежден. А вот эту всю компанию предлагаю опробовать. Так, ну давайте по кругу.
Насчет странных звуков это у нас уже получилось. А вот калимба, язычковый инструмент, там сколько ни старайся, противные звуки не получится. Позванивание калимбы, я надеюсь, успокоило обескураженных сущностей. Русское название назвали глюкофон. Бывают огромные, бывают поменьше, это самые незатейливые. У них есть какие-то народные названия, потому что они были. Звучат они по-разному в зависимости от величины чаши. Такие делаются из газовых баллонов.
Ну как настроение, с красками-то возиться будем? Вот здесь крышечки. Мне очень хочется, чтобы участники не только брали краску чистой, но и как-то их смешивали по своему усмотрению, чтоб красиво было. А вот кому понадобятся крышечки, вот они. Коробочки, в которые можно налить воду и в которые можно отливать краску. Цветов сегодня будет побольше, чем в первый раз. Только их надо хорошенько размешать, потому что они стояли, отсыпались, густота их стала переменной. Но сначала, опять же, я поговорю, что хотелось бы получить сегодня от этой возни с красками. Значит, вот тут листочки небольшие, и кисти тоже небольшие. Но это не значит, что надо быстро закатать, что наоборот надо долго вдумчиво. Эти листочки как бы сложены, имеют следы сгибов. Это нарочно, потому что я прошу всех сделать сегодня именно вертикальные композиции, применяя любые краски. Но поскольку там сгиб дает прямую линию, вертикаль, она у вас как бы уже заложена. Ее надо использовать. Но кроме вертикального сгиба, там есть горизонтальный. Причем посмотрите внимательно. Где-то он ровно посередине. Где-то он смещен. Ваша воля считать, что он смещен к низу или что он смещен кверху. Это кому как кажется. Для любителей откровенной асимметрии там есть листы. Два из них побольше, два, по-моему, такие же, небольшие, с четким смещением вертикали в сторону. Может быть, кто-то испытывает потребность именно такой лист закомпоновать. Но у меня предложение. Во-первых, рассмотреть эти листы, и вот который глянулся расположением вот этой вертикали и горизонтали, так сказать, себе присвоить. А заодно выбрать кисточку. Ну, они примерно все одинаковые, но есть чуть побольше. Тряпочку, листочек, растащить по уютным углам и пока присесть. Вперед. На самом деле очень может быть, что он течет не в две стороны, а во все стороны. Но такое проникновение у него начинается где-то вот, вот это, наверное, вот здесь. И вот мы все живем где-то вот, вот здесь вот. А расходиться по пространствам очень хорошо вот отсюда. Вот для этого у вас горизонтальная листочка. Чтобы немножко освободиться, берем бабочку, смачиваем ее водичкой. И каждый листик деликатно протираем
Если воды слишком много, можно собрать ее с тряпочкой. Если слишком мало, процедуру можно повторить.
Я пока помешаю краски, потому что они наверняка отстоялись.
Значит, отсюда можно отливать в коробочки, поливать на крышечку и разбирать те цвета, которые понравились.
Ну, смотрите, как их много, я еще могу принести. Можно хоть обставиться разноцветными коробками. Сегодня разгул. Вот эти обязательно мешать, прежде чем. Можно и все смешать. То, что когда смешиваются все, получается серый. Он так устроен. Фуза. Когда-то в детстве я захотел сделать очень красивую вещь из пластилина. Я взял все цвета, ноготком, значит, от каждого отщепил. И долго наблюдал, как эти цвета, значит, переливаются один в другой, и я был в восторге. Но время шло, я продолжал мять, и у меня получился кусок серого пластилина. Абсолютно однородный. Это было страшное открытие. Ну, честно говоря, мне кажется, что общий комментарий лучше, чем вот конкретно по работам, потому что, во-первых, сразу видно, насколько смелее стали обращаться с красками и бумагой. И дело тут не в том, что была предложена влажная бумага, а просто в том, что раскрепостилась. И мне кажется, что из работы в работу идет основная идея. Прорыв границ. Изменение границ. Насчет вот какой-то, так сказать, профпригодности участников я бы промолчал. Она в этих работах не очевидна. То есть кто в каком диапазоне хотел бы или может, или уже работает, не очевидно. Но насчет прорыва границ, насчет активного взаимодействия высказались мучительно не все. И мне кажется, тут больше места.
Это прорыв границ с разных сторон. Для сущности, это на самом деле, вы рисуете для сущности, а не слышно перебраться красками тоже. А сегодня еще и было звук разнообразнейший.
Ну что, по-моему, получилось. По-моему, здорово. По крайней мере, очень интересно. Ну что, они пусть сохнут. Высохнут, я пока все складываю, двигаю. Чуть красиво. И, ну что ж, давайте медитировать.
Да, мы там что-то на лесенке, мы там поставили несколько минутных картин. Если кто-то многие видели, они были в галерее. В общем, можно еще посмотреть. Так, вот давайте медитацию проведу я.
Давай.
Потому что очень густо, очень сложно, и вот пришлось охрану ставить. Так что поэтому давайте уж я покруче. Надо сегодня. Так, давайте так. Так, мы делаем четвертого мастера, начинаем с 20-й сверху вниз, потом 4-й снизу вверх, сверху вниз, и 20-й снизу закончим. Ну а потом, что там еще вверх, того придет, и то сделаем еще. Начинаем с 20-й. Так, единица. Тупу эсо, дана, лот. Ом. Двойка. Толпу эсо дана лот ом. Тройка. Толпу эсо дана лот ом. Четверка. Тупу эсо дана лот ом. Пятерка. Тупу эсо дана лот ом. Шестерка. Тупу эсо дана лот ом. Семерка. Тупу эсо дана лот ом. Четвертая снизу. Семерка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Шестерка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Пятерка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Четверка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Тройка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Двойка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Единица. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Сверху четвертая. Единица. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Двойка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Тройка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Четверка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Пятерка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Шестерка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Семерка. РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕО. Двадцатая снизу. Семерка. Ту-ку, эсо, дама, ло, оу. Шестерка. Ту-ку, эсо, дама, ло, оу. Пятерка. Ту-ку, эсо, дама, ло, оу. Четверка. Ту-ку, эсо, дама, ло, оу. Тройка. Ту-ку, эсо, дама, лот у. Двойка. Толпу эсо дана лот у. Единица. Толпу эсо дана лот у. Ну, теперь мы все-таки сделаем полученную медитацию на трехкачественной созвездии. Мы в прошлый раз эту медитацию сделали, когда уже большая часть слушателей уже уехала, нас осталось несколько человек, и вдруг стало понятно, что вот что-то такое еще надо сделать. Вот мы сделали достаточно узкую кругу, но сейчас, по-видимому, мы это можем сделать вот уже со всей аудиторией. Это будет медитация именно на созвездия, не на токи созвездия, а на созвездия. На созвездие Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Единица. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Двойка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Тройка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Четверка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Пятерка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Шестерка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Семерка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Снизу. Семерка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Шестерка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Пятерка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Четверка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Тройка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Тройка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. Двойка. Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь. двойка, Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь, единица, Плеяды, Орион, Большая Медведица, Лебедь и Млечный Путь. Единица, Млечный Путь. Обратите внимание, что здесь идет не током энергии, а они идут полем. Вот мы еще к этому не привыкли, мы только-только начинаем таким способом медитации пользоваться, но в дальнейшем мы будем так делать достаточно часто. И, по сути дела, у нас начинается настройка на такой способ принятия энергии, принятия материала какого-то определенного. Так что мы это будем тренировать, будем настраиваться. Сейчас просто вот пробую, я пробую, это получается. Так, значит, еще раз сначала. Единица, Млечный Путь. Двойка, Млечный Путь. Тройка, Млечный Путь. Четверка, Млечный Путь. Пятерка, Млечный Путь. Шестерка, Млечный Путь. Семерка, Млечный Путь. Семерка, Млечный Путь. Шестерка, Млечный Путь. Пятерка, Млечный Путь, четверка, Млечный Путь, тройка, Млечный Путь, двойка, Млечный Путь, единица, Млечный Путь. Вот. Ну и теперь мой комментарий к сегодняшнему занятию. Почему я дала такие очень сложные медитации, очень серьезные, и очень хорошо у нас прошла 20-я зона. Потому что на самом деле, вот именно действительно, сегодня очень у многих произошел прорыв границ. Причем границ не только по горизонтали, там, или как-то, а в том числе границ, но многие восприняли гораздо более тонкие энергии, гораздо более тонкие поля. Ну, потом, может быть, это гаснет опять. Но вот сегодня как-то вот оно... Вот. Ну и кроме того, к нам подходили, вот в 20-й зоне было очень хорошо. Видно, что к нам подходили некоторые очень плотные сущности. Причем они подходили не с враждебными намерениями, они подходили знакомиться. Именно благодаря тому, что открылись границы. И в том числе для некоторых из вас открылись личные границы, ну и сущностные границы, которые тоже мешали правильным взаимодействием с глубокими, плотными сущностями, с которыми надо было взаимодействовать по разным причинам, там, разборку, работу. Ну, о чем сегодня нужно было разговаривать. Так что, ну, вот, с моей точки зрения, сегодня занятие очень удалось. Вот. Ну, не говоря о том, что просто всем, по-моему, понравилось. Вот. Ну, а по результату, ну, вот, всем спасибо. Всем спасибо. Ну, в первую очередь, Вике спасибо. Всем спасибо. Всем, кто принимал участие. Очень много принимало участие. В разной степени включенности, много очень посмотрела, я вижу уже оттуда. Вот, значит, ну, на этот сезон мы заканчиваем, потому что просто пока это все необходимо переварить. В принципе, у нас сначала у нас была идея, что мы будем в субботу продолжать, пока желание будет.
Потом стало понятно.
Но потом стало понятно, что уже настолько вот загрузились. Не только мы загрузили сильно сущности. Потому что, в принципе, вот эти практические семинары, они ориентированы, я уже про это говорила, они ориентированы в значительной степени на сущности как таковых. Если я на своих двух лекциях и оперировала в основном к людям, то здесь в основном со стороны сущности, ведь в основном за них выступает. Как их полномочный представитель. Вот. Но уже, собственно говоря, поскольку взаимодействие тут произошло, может быть, они еще не ощутили, хотя некоторые, вот, мне говорят уже, мне уже некоторые виды сущности, ведь, ну, мне тут не остались, как это может быть, в таком несложном видеться. А там ощущается, как это не просто какая-то птичка симпатичная, а это вот уже некая сущность. Вот. Так что, так это сейчас все будет разворачиваться. Ну, значит, кто ко мне будет на консультацию попадать, мы, естественно, будем смотреть. Вот, так что, ну, а потом, с октября, то есть, начнем работать, у нас будет эта лекция.
как это у нас принято. А так, ну что, всем спасибо. Далее, правда.
У меня такое ощущение, что не только правильно граница, ну, там, движение там, да? Но вот есть ощущение, что как-то мы попали в какую-то нужную точку, пошла активация принципа правильной организации границ в нужном месте, в нужное время. Правильное ее выстраивание. То есть вот как раз, что это не такое вот фиксированное, что-то разорвали там, да?
И... Да, да, да.
А
да,
что
да.
Именно вот там, где надо, они такие, как надо, из того, из чего надо. Вот. Все.
Потому что если кто-то еще хочет вот добавить... Границу молчания никто прервать не хочет.
Я хотела спросить, вот после нашего внешней такой работы, приводить в порядок, как будете?
Мысли, вот это все?
Нет, свое место.
Как будете приводить в порядок? Ну, честно говоря, я ведь немножко поколдовываю. Я обычно водой хожу.
Немножко, чуть-чуть.
Капельку. Водой хожу и разговариваю со всеми, кто что-то не понял, кто в изменении там пребывает, кому.
Это место привычное ко всему. Это место привычное ко всему, поэтому его даже... Это место само кого угодно в порядок приведет.
Ну, на самом деле, да.
Так, да,
но забавно,
деле,
что нашем детском языке, причем кто первый это сказал, я не знаю, возможно, даже не мой старший брат, ныне уже покойный, а мамин троюродный брат. Вот как раз это место, вот так вот и до сосны. Называлось почему-то на нашем языке площадь Восстания. Да. Оно никогда не засаживалось цветами, растениями. Здесь была, травка. Кстати, жгли костры, тогда это разрешалось. Вот это было место наших игр. Площадь Восстания, на которой мы теперь работаем. А вот та часть называлась «Зеленая скамеечка», которая давно уже была не зеленая. Но это, так сказать, история. Ну что, по-моему, все было здорово.
Спасибо.
Еще раз всем спасибо. Спасибо. Всем спасибо.
Всем спасибо.
Ой, Ирина Владимировна, вам спасибо полностью.
Это моя работа.